В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировок скачивайте VPN, устанавливайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Европейский суд по правам человека на днях вынес решение против России по делу об убийстве в 2015 году политика Бориса Немцова. Страсбургские судьи признали расследование неэффективным, в том числе и потому, что власти не рассматривали политический мотив убийства и возможную причастность к нему государственных лиц.
ЕСПЧ признал, что была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь» и постановил выплатить заявительнице, дочери убитого политика Жанне Немцовой, 20 тысяч евро в счет компенсации морального вреда. Но Россия с прошлого года решение Страсбурга не исполняет, после того, как сначала страну исключили из Совета Европы за войну с Украиной, а затем российские власти приняли закон, позволяющий решение ЕСПЧ игнорировать.
Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля четырьмя выстрелами из пистолета. За это убийство осуждены пятеро. Это уроженцы Чечни: Заур Дадаев, братья Анзоры и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тимерлан Искерханов. Летом 2017 года суд приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. На протяжении всего процесса прокуроры доказывали убийство по найму, заявляя, что вознаграждение 15 миллионов рублей за устранение Немцова подсудимым пообещал некий Руслан Мухудинов, водитель бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслан Геремеева.
Все осужденные заявили о своей невиновности, однако, по мнению адвокатов, представляющих интересы Жанны Немцовой, не доказана причастность к убийству только Хамзата Бахаева. При этом до заказчиков и организаторов следствие так и не добралось, в том числе потому, что к убийству может быть причастно руководство Чеченской Республики. Мы созвонились с адвокатом семьи Бориса Немцова, Вадимом Прохоровым, и поговорили с ним о том, как решение Европейского суда по правам человека повлияет на расследование убийства и почему он предлагал Рамзану Кадырову написать явку с повинной.
Конечно же, может так показаться, что на фоне тех рек крови, которые сейчас льются в результате действий российской власти, и прошло уже более 8 лет со дня страшной трагедии в конце февраля 2015 года, что, казалось бы, может уже изменить это решение. Да, конечно, российские власти совершенно открыто говорят, что международные органы им не указ. Такой правовой нигилизм абсолютный, он, конечно, свойственный нынешней российской власти, но она не вечна. Конечно же, к расследованию убийства Бориса Немцова в новой России, какой бы и когда бы она ни была, вернуться, это совершенно очевидно. Любая следующая пришедшая власть будет расследовать, что делалось во время преступного путинского режима. И в частности, кроме ряда других многочисленных кровавых преступлений, никто не забудет и про убийство Бориса Немцова, который поздним февральским вечером 2015 года лежал убитый буквально в двух шагах от Кремля. Вот это постановление Европейского суда, которое во многом расставляет все точки над «и», будет иметь краеугольное значение для власти в Новой России и для следственных органов, когда они вернутся к реальному расследованию данного убийства.
Я вот хочу буквально процитировать из решения Европейского суда по правам человека. Судьи пишут, что, по сути, ключевым вопросом в настоящем деле, в деле об убийстве Бориса Немцова, является соблюдение государственным ответчиком своего обязательства по проведению эффективного расследования в отношении тех, кто заказал и организовал убийство. С вашей точки зрения, возможно ли это, в принципе, учитывая, сколько времени прошло, установить и заказ и реальных организаторов? И почему это так важно? Убийц же вроде посадили. Приговор-то есть, на что и российские власти ссылались, когда писали в ЕСПЧ.
Московский окружной военный суд длился в 16-17 году и закончился, собственно, вынесением приговоров. Даже с точки зрения официальных властей, организаторы и заказчики там не сидели на скамье подсудимых, сидела только часть исполнителей. Один там, с нашей точки зрения, лишний — Хамзат Бахаев, потому что по нему крайне малая была доказательственная база. Но остальные четверо в разной мере, но действительно причастны к исполнению. А заказчик-то, организатор кто? Это не установили. сознательно, думаю, не установили. Европейский суд прямо указывает, что не исследовали российские власти утверждения о политическом мотиве убийства, а также о причастности определенных государственных должностных лиц Российской Федерации к организации и заказу этого убийства, не выявили мотив действий, кто мог предложить вознаграждение виновным в убийстве Бориса Немцова. То есть, в принципе, вот это отсутствие мотива, отсутствие установления политического мотива, а это безусловно, совершенно очевидно, что это политическое убийство, и то, что власти не прошли по цепочке, это как раз и очень важные выводы Европейского суда, которые должны лечь краеугольным камнем в будущее расследование при любой следующей российской власти этого убийства. То, что прошло много лет, конечно же, правосудие и воздаяние должно быть скорым и справедливым. К сожалению, в России так это не работает. В России, как говорил классик, надо жить долго. Но я абсолютно убежден, что ряд виновных в убийстве организаторов и заказчиков доживут таки до возмездия. Цепочку установить несложно. Мы, адвокаты Бориса Немцова, неоднократно ее говорили. От исполнителя, а вернее, часть исполнителей, которые сидели на скамье подсудимых, вот их организатор низшего звена – это Руслан Геремеев, который избежал пока ответственности, и вот которому постучали в калитку, а он не открыл. И, как сказал в кулуаре суда там один молодой следователь Камашев, и слава богу, что не открыл. Неизвестно, чем бы все закончилось. Его двоюродные, так сказать, братья-кузены, братья Делимхановы, Адам Делимханов, депутат Госдумы, и его родной брат Алибек Делимханов, который, собственно говоря, командир воинской части, выходцем из которой являются вот некоторые обвиняемые, в частности, Заур Дадаев. Это, конечно же, Рамзан Кадыров. Как и я, абсолютно убежден во взаимодействии со своим дружком Виктором Золотовым, нынешним начальником Росгвардии. Ну, а после того, как мне удалось допросить в Лондоне Ахмета Закаева, снять с него объяснение в качестве свидетеля, стало ясно, что ниточки тянутся к далекому уже декабрю 2011 года, когда тогдашний премьер гражданин Путин посещал Чечню, посещал Центарой и, собственно, уже тогда вставал вопрос о возможном убийстве Бориса Немцова. Прокрутить всю цепочку не представляется таким уж сложным. Было бы желание, но, конечно же, это не при нынешнем путинском режиме. Неужели они будут преследовать сами себя?
Владимир Юрьевич, как российские власти сейчас объясняют убийство Бориса Немцова? Какова основная версия следствия и то, что принял суд? Что это с точки зрения российских властей? Просто заказное убийство?
Да, с точки зрения российских властей на момент проведения суда, и, как я понимаю, с тех пор ситуация не изменилась, это 105-я статья Уголовного кодекса убийства, совершенная группой лиц, по корыстным мотивам. Ну, то есть, вот кто-то заказал лицам убийство человека, пообещал деньги, они это исполнили. В какой-то мере возможен такой взгляд на вещи, но мы, адвокаты, наставили на переквалификацию со статьи 105 убийство. Понятно, что убийство, любое убийство – это смерть человека, оно не может быть банальным, но для данных действий, когда убивается политический деятель, есть специальная статья 277-я. Посягательство на жизнь государственного общественного деятеля. Мы требовали переквалифицировать именно на эту статью, но прокурор Антипов прямо сказал, цитирую, что убийство разного рода оппозиционеров, видимо, он в данном случае имел в виду Бориса Ефимовича Немцова, убитого прямо перед Кремлем, мы не можем себе позволить, чтобы убийство разного рода оппозиционеров квалифицировали как посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей. Да, те, кто исполнители низшего звена личной ненависти к Немцову, как я понимаю, особо не испытывали, может быть, они даже плохо понимали, кто это, но их старшие товарищи из окружения Кадырова действительно заказали это убийство, и вот у организаторов, у заказчиков уж точно был политический мотив. Вот этот политический мотив российские власти устанавливать не стали, совершенно сознательно. Как об этом сказал и прокурор Антипов, и как это было очевидно из действия, или вернее сказать, бездействия следствия. И вот это как раз тоже важнейшая позиция в постановлении Европейского суда о том, что непроработка политического мотива убийства является грубейшим нарушением статьи 2 «Право на жизнь».
Ну вот как раз да, Европейский суд, опять же я хочу процитировать его решение, пишет, что в результате всех вот этих действий, проведенных российским следствием и приговора судов, остается неясным, была ли предпринята хоть какая-то содержательная попытка в рамках любого комплекса соответствующих уголовных производств выявить какой-либо конкретный мотив действий лица или лиц, которые, по мнению следствия, могли предложить вознаграждение виновным в убийстве Немцова. Когда суд выносил приговор, да, руководствуясь ответами присяжных, признавших, которые там виновными признали, подсудимых, он же должен был написать, указать как-то в этом приговоре, приговоре, почему вдруг вот этот человек, который заплатил, сколько там по версии, 15 миллионов рублей, решил их заплатить за убийство Немцова? Это должны были они объяснить?
Совершенно верно. Это то, на что указывали адвокаты потерпевшей стороны. И, кстати, начиная с апреля 2015 года, то есть буквально уже через 2 месяца после убийства, в рамках, вот когда мы поняли, как развивается, а вернее, по сути, тормозится это уголовное дело, мы заявили целый ряд ходатайств, где обосновывали необходимость проведения следственных действий, допроса и соответствующей проверки на причастность к организации убийства целого ряда лиц. Это и братья Делимхановы, это и сам Рамзан Кадыров. Это позднее и Золотова мы назвали. И еще целый ряд лиц, которые, с нашей точки зрения, причастны к организации и заказу этого убийства. Но нам каждый раз отвечали в том роде, что спасибо за внимание, следствие независимо в своих действиях, оно еще не закончено. Мы шли обжаловать такой ответ в суд. Суд занимал позицию следствия, что да, у нас следствие независимо. Вы же не можете за следователя вести следственные действия. Вы можете только заявлять ходатайство, а ваше ходатайство рассмотрено и принято к сведению. Совершенно сознательно российские следственные органы, очевидно, под давлением российских властей, ушли вот именно от расследование самого главного мотива, политического мотива этого убийства, то, о чем мы говорили в суде постоянно. Более того, просили, так сказать, отправить на дополнительное, значит, расследование, в том числе и прежде всего именно по отсутствию организаторов, заказчиков и установления мотива. Но нам каждый раз говорили, так а что, выделено же отдельное уголовное дело в отношении неустановленных организаторов. Выделено, выделено. Более того, я скажу, формально оно до сих пор расследуется. Вот не так давно мы получили извещение о том, что в очередной раз начальником следственной группы генералом Николаем Тутеевичем расследование дела по убийству Немцова продлено теперь уже до конца августа нынешнего 23-го года. Но что в рамках этого дела делается? А ничего не делается. Молодой следователь Александр Камашев, который там хотя бы пытался какие-то звонки телефонные пробивать, ушел там в другое подразделение. Сам Тутеевич занят другими делами.
Да, ну то есть получается, что сейчас вот в существующем приговоре написано, что Бориса Немцова убили за вознаграждение, а кому и для чего понадобилось это?
А чем вызвано желание заплатить многие миллионы рублей за убийство этого человека, никто не установил. Именно так.
А именно так можно? Так.
Когда в центре Европы развязана кровопролитная война, а можно ли поступать беззаконно? Ответ, конечно, нельзя, но именно так делают, к сожалению.
Когда российские власти, правительство, там, Минюст, отвечали на запросы Европейского суда по правам человека по этому делу, они беспрестанно повторяли, что расследование в отношении лиц, организовавших преступление, продолжается. Но говорили они суду, когда тот просил предоставить какие-то материалы, подробности, доказательства того, что вы предпринимали, да, какие следственные действия, они говорили, что не могут раскрывать подробности даже Европейского суду по правам человека, потому что это не дает им делать уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Это раскрытие этих документов противоречило бы интересам следствия. Могли бы таким образом избежать наказания, значит, возможные виновники. Как вам такой аргумент?
Ну, это абсолютная полная чушь. То, что со стороны российских властей и следственных органов постоянно несется ложь, это уже не является ни для кого никаким секретом. Это такая стандартная отписка для российских следственных органов и властей в целом, что расследование еще продолжается, вообще расследование у нас независимое, не надо ему мешать и так далее. Если бы при расследовании были установлены исполнители, организации, трезаказчики, прошли бы по всей цепочке, установлен был бы мотив, ну, наверное, при таком раскладе можно было бы даже в какой-то мере согласиться. Но в данном конкретном случае понятно, что совершенно сознательно были выведены из-под удара люди, начиная уже с Руслана Геремеева, и уж тем более выше. Я могу добавить к этому, например, что не только Европейскому суду писали вот эти совершенно мракобесные отписки. Например, в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы доклад о фактическом нерасследовании убийства Немцова делал Эммануэль Зингерес, европейский политик, представитель от Литвы и депутат. В рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, доклад чуть позднее делала госпожа Маргарет Седерфельд, это депутат шведского Риксдага. да, и тоже очень полный и достаточно обстоятельный доклад. Так вот, ни того, ни другого даже не пускали в Россию. Приводились какие-то совершенно невразумительные отписки, но просто российские власти и правоохранительные органы вообще как-то не сильно задумываются, чтобы придавать своим действиям какую-то хотя бы вразумительность объяснение. Ну, например, как изменение траектории движения в собственном дворе у Владимира Карамурзы, за которое он изначально был задержан, а в результате все обернулось 25 годами строгого режима.
А вот это вот дело организаторов, заказчиков, которое сейчас якобы расследуется, да, и в котором, если я правильно понимаю, основной подозреваемый, вот этот некий Руслан Мухудинов, которого называют также водителем Руслана Геремеева, которого вы упоминали, вот как долго вообще могут это дело расследовать, каковы там сроки давности?
В этом выделенном деле там написано действительно Руслан Мухудинов и иные неустановленные организаторы. Сам Руслан Мухудинов, он действительно по сути водитель Руслана Геремеева. Он, очевидно, имеет определенное отношение, ну, на уровне исполнителя или, может быть, там организатора самого низшего звена. Но ясно, что никакой самостоятельной роли он не играл. Он действительно всего лишь водитель Руслана Геремеева. Вот то, что Руслан Геремеев имеет определенное отношение к организации данного убийства, в этом нет никаких сомнений. На это показывал ряд свидетелей по делу, допрошенных в судебном заседании. И более того, мне даже известно, что дважды в июле и в сентябре 2015 года следствие собиралось предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, но каждый раз это не дал сделать господин Александр Бастрыкин, представитель Следственного комитета. Видимо, по той простой причине, что Руслан Геремеев – это фигура из уж очень близкого окружения Рамзана Кадырова. Вы спросили насчет сроков давности. В том-то все и дело, что мы просили переквалифицировать данное уголовное дело со статьи 105 Уголовного кодекса убийства на статью 277 посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля, в том числе и потому, что по статье 105, хоть это особо тяжкое преступление, но при некоторых обстоятельствах суд может применить срок давности привлечения к уголовной ответственности, хотя, конечно, до его истечения еще далеко. Но по статье 277 посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля такого срока давности просто не существует. Однако при нынешнем политическом режиме не будет расследования ни по 105 статье толком, ни по 277, ни по какой. А при изменении ситуации в стране, когда к этому делу еще вернуться, никакие сроки давности применены не будут. Более того, абсолютно убежден, что оно будет переквалифицировано на статью 277 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь общественного и государственного деятеля». Пока же расследование, так называемое, в кавычках, этого уголовного дела идет ни шатко, ни валко. Ничего по делу, насколько мне известно, не происходит. И оно, видимо, не приостанавливается просто, чтобы не привлекать к этому внимания, и чтобы мы, адвокаты Жанны Немцовой, не обжаловали это приостановление, тем самым привлекая внимание к тому, что ничего не делается, да еще и решили приостановить.
А сколько по закону они могут так продлевать?
Если бы они ничего не делали по 277, они могут бесконечно продлевать. Но и здесь, по 105, скорее всего, будут продлевать столько, сколько смогут, пока к этому будет хоть какое-то внимание. У них нет каких-то таких вот этих резких ограничений. Дело особо тяжкое. Так просто за истечением срока давности они прекратить не могут. А для приостановления им тоже нужно как признать тот факт, что ничего у них сейчас не получается.
Вот вы сказали, уже несколько раз упоминали и Рамзана Кадырова, и его ближайшее окружение, и говорили о том, что у вас появились от свидетеля сведения, что вопрос об убийстве Бориса Немцова обсуждался еще в декабре 2011 года. Скажите, а чем Немцов мешал Кадырову? Условно говоря, зачем Кадырову или кадыровцам, или даже Путину убивать Бориса Немцова? Он был очень заметный политик, оппозиционный, но, тем не менее, не очень популярный уже в России как раз с середины там, 10-х годов и позже.
Я не могу так согласиться. Все-таки он был один из самых видных представителей российской оппозиции, и его отсутствие сейчас как раз особенно очевидно, как раз вот сейчас его особенно не хватает. Правда же? Понятно, что сейчас, скорее всего, находился бы в тюрьме, так же, как остальные оппозиционеры, но его нам действительно не хватает, именно как фигуры объединяющие, как фигуры известные и популярные, в том числе на Западе. Здесь, я думаю, что сыграла роль совокупность факторов. Конечно же, недовольство шло от режима в целом, от самого верха режима, не только от Рамзана Кадырова, потому что Немцов был одним из инициаторов списка Магнитского. Это ровно то, что привносит турбулентность в встроенные в кавычках ряды путинской власти. То есть вот до вторжения в Украину был определенный такой общественный договор, что Путин обеспечивает возможность безнаказанно грабить российские природные ресурсы определенным кругам влияния, которые к нему близки. А в обмен на это обеспечивается возможность спокойно выводить капитал, жить по миру, главное не влезать в политику и не заниматься оппозиционной деятельностью. Список Магнитского, когда чиновники российские, высокопоставленные, виновные в нарушении прав человека, не смогли вдруг ездить к своим детям, обучающимся, как правило, в Сорбонне, Гарварде или Кембридже, или как-то выезжать на шопинг с женой в Милан, а не в Тегеран. Да, это вносило определенную турбулентность, и Борис Немцов, как один из главных инициаторов вот этого, собственно говоря, продвижения идеи списка Магнитского, он, безусловно, вызывал крайнее раздражение. Кроме того, на момент совершения убийства в 2014 году началась агрессия в Крыму, и, между прочим, Немцов как раз готовил вот этот доклад, он же выпустил порядка 15 докладов. Путин, жизнь раба на галерах, Путин, 2008 итоги и так далее. То есть, где занимался просветительской, по сути, деятельностью, показывал коррупционную природу путинского режима. И собирался выпустить соответствующий доклад по Украине. И, собственно говоря, он как раз начал работать над этим докладом, когда его настигли убийцы. В декабре 2011 года, ведь что произошло? Это была поездка Путина вообще в Чечню, и в частности в Центарой, в родовое имение Рамзана Кадырова, где он ее осуществил, насколько я помню, с Виктором Золотовым как раз. И вот там-то и обсуждался вопрос, что после массовых фальсификаций на выборах конца 2011 года, тогда начались волнения, протесты, переросшие вскоре в болотную. И, соответственно, как раз там обсуждалось, что делать с лидерами оппозиции. И было как раз предложено, как показал свидетель Ахмед Закаев. И показания этого свидетеля я настоял как раз на приобщении к материалам уголовного дела. Они там до сих пор находятся. И вот, как показывает Ахмед Закаев, тогда же вставал вопрос на этом совещании с участием Путина о ликвидации Бориса Немцова и Гарри Каспарова и об аресте Алексея Навального и тогдашнего левого лидера Сергея Удальцова. Ну, напомню, что Навальный по сей день сидит в тюрьме. Удальцов отсидел, вышел, вы все понял. Борис Немцов убит, а Гарри Каспаров, к счастью для него, в общем, уехал примерно вот как раз тогда же, в 2012 году. Тогда же к этому совещанию следует отнести истоки вот этого убийства. Но дело в том, что близилась Олимпиада, начало 2014 года, которую нужно было провести. Видимо, в преддверии Олимпиады было принято решение не напрягать мировую общественность. Тогда, я напомню, да, действительно посадили Сергея Удальцова. Навальный тогда отсидел один день, ну, а убийство Немцова отодвинулось на какое-то время. И вот началась война 2014 года, Крым, Донбасс. Путин сразу, в общем, занял достаточно жесткую позицию в отношении оппозиции, а Немцов сразу после начала вот этой агрессии занял позицию против аннексии Крыма. Ну и, собственно говоря, после соответствующего комментария Бориса Немцова в отношении Владимира Путина, который, что произошло в апреле 2014 года, он употребил, я имею в виду Борис Немцов, инвективное слово в отношении Владимира Путина, публично употребил, это до сих пор есть на записи в YouTube. И вот как раз по имеющимся у меня данным, как раз после этого, примерно летом 2014 года, и началась подготовка вот этого убийства, которое завершилось, к сожалению, результатом в виде вот этого страшного политического убийства рядом с Кремлем 27 февраля 2015 года.
Понятно, что сейчас никак не дотянутся у следствия руки до заказчиков, реальных организаторов этого убийства. Ну, просто им неинтересно. Но есть уже осужденные исполнители. А что известно об их судьбе? Они до сих пор сидят? Или были какие-то сообщения о том, чтобы под шумок, особенно вот под шумок этой так называемой специальной военной операции, они пошли выслуживаться и получать помилование от родины где-то там на войне в Украине?
Были видеозаписи с Русланом Геремеевым, вот, который якобы был ранен, но как раз он-то осужден не был. Заур Дадаев, по нашим данным, находится, собственно говоря, в той в колонии, где и находился, в Восточной Сибири. Остальные четверо, лично мне не очень понятна сейчас судьба Тамерлана Эскерханова, который действительно бывший сотрудник внутренних войск и должен был находиться в Ставрополье, но те, кто приводит вот эти данные, в частности, некоторые наши активистки, которые как, вроде как имеют хорошие источники информации в тюремной системе, но, к сожалению или к счастью, но по факту никаких подтверждений нахождения этих лиц на фронте пока у нас нет, но и подтверждений нахождения их в тюрьме. Я по своим каналам, например, убедился по Зауру Дадаеву, полагаю, что это более-менее достоверная информация, и некоторые сомнения у меня есть по Тамерлану Эскерханову, но думаю, что мы постараемся это тоже уточнить. Во всяком случае, подтвердить, что они в зоне СВО, тем более все пятеро, нет, конечно же, я не могу.
Скажите, а что вы будете предпринимать теперь? Вот после того, как уже есть решение Европейского суда по правам человека, после того, как Россия заявила, что она не будет ничего выполнять, и понятно, что при действующей власти вряд ли сдвинется с места это расследование. Есть ли какие-то шансы и возможности у защиты, у Жанны Немцовой добиться справедливости в деле расследования убийства ее отца и привлечения к ответственности виновных в этом убийстве?
Как я уже неоднократно говорил, надлежащего эффективного расследования при нынешней путинской власти данного убийства, конечно же, не будет. Но какие-то вопросы задел на будущее надо было создать уже сейчас. В частности, я до сих пор горжусь, что я заставил приобщить к материалам уголовного дела, вот этого выделенного уголовного дела, показания Ахмеда Закаева. Более того, мы их опубликовали. Они доступны всем желающим. Очень важные, очень полезные показания. Они сыграют, я уверен, ключевую роль во многом при том, когда будет реальное возвращение к расследованию данного уголовного дела. Тем не менее, я думаю, что мы с коллегой Ольгой Михайловой внимательно еще раз посмотрим, обдумаем, какие еще можно подать ходатайства, в том числе опираясь на это постановление Европейского суда. Но уверен, что никакого реального расследования, к великому сожалению, в данном случае не будет. Более того, некоторые журналисты провели свои расследования, ну, в частности, Михаил Маглов, в частности, инсайдер и так далее. Вот было несколько публикаций, которые установили еще дополнительно исполнителей, которые с большой долей вероятности причастны к исполнению данного убийства и которые тоже незаслуженно обойдены вниманием, уверен, что к ним тоже еще вернутся. Работа эта происходит сейчас, а результаты ее будут, к сожалению, несколько позднее, хотя примерная цепочка от исполнителей до организаторов и заказчиков, она уже более-менее очевидна, я вам сегодня ее уже называл.
Адвокат Вадим Прохоров был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.